Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свердлоў. Галоўныя тэмы на сёння. Выбух коронавируса на будоўлі беларускай АЭС.
Зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика. Все карантинные меры соблюдаются, но я прошу руководство АСЭ, кураторов белорусского проекта, еще дополнительно усилить работу.
Колькі людзей рэальна атрымалася прыцягнуць да збору подпісаў у вылучэнцаў прэзідэнты?
Какое вам дело, сколько я удостоверения раздаю и сколько подписей собираю? Вам какое-то дело?
Чым фермерские кветки отрозниваются от голландской штамповки?
В Голландии, да, мы привыкли какие-то хризантемы, розы. Розы мы тоже не выращиваем. У нас те цветы, скорее, которые просто не доезжают к нам из Голландии, потому что есть такие цветы, которые там не выдерживают там недели, две транспортировки. Вот мы очень хотим выращивать их у себя.
Про гэтае ды іншыя падзеі больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На будоўлі беларускай АЭС выявілі каля 100 выпадкаў заражэння каранавірусам. Пра гэта заявіў у відэазвароце, змешчаным на сайце расійскай карпарацыі «Росатом», яе кіраўнік Алексей Ліхачоў.
На зарубежных строительных площадках ситуация контролируема, но требует предельного внимания. Появился первый случай заболевания в Египте. На белорусской площадке, этот проект у нас в особом приоритете, зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика. Все карантинные меры соблюдаются, но я прошу руководство АСЭ, кураторов белорусского проекта, еще дополнительно усилить работу. У нас там сейчас самая горячая пора. В течение ближайших недель мы планируем получить лицензию, выйти на физпуск. И, конечно же, при этом нужно максимально защитить и сберечь персонал.
Ситуация обуджает до життя некоторые крыху забытые фобии. А что, коли АЭС запустится, а после ее супрацовников выкосить вирус на кшталт того, от якого пятый месяц покутая вся планета? Со словом Алексея Лихачева, такая ситуация цалком махчимая и уже назирается на одном из объектов Росатома. Дяковать Богу, коронавирус не такі страшны і не выключае людзей з працы і жыцця надоўга.
Аддзельна остановлюсь на Десногорске. Там на сегодняшний день 57 заболевших, причем 42 человека из них – это работники Смоленской АЭС и предприятий в контуре управления Росатома. Особенно тревожно, что заболели люди из оперативного состава станции, работники блочных счетов управления. И вроде бы все было организовано правильно. Обсервация в одном из городских профилакториев, отдельный транспорт до работы и обратно. Но, это уже сейчас очевидно, на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию, нарушали требования санитарные и незамедлительно получили вспышку болезни.
Особливо хочется спыниться на тым, як у Росатоме информуют своих супрацовников про распаўсюд хваробы на прадпрыемстве. Давайте послухаем.
На вечер понедельника 25 мая у нас на контроле находилось 485 человек, 190 человек с контроля сняты, еще 85, надеемся, что снимем в течение недели. В стационарах находится 99 работников Росатома, из них 45 человек в состоянии средней тяжести.
Подробязная статистика. Коли я чую такое, я разумею, что керавництво предприемства ставится до моего здоровья серьезно и хочет, как я реально уявлял ситуацию. А вось давайте послухаем, як на просьбу Еўрарадыё прокаментовать заяву гендиректора Росатома и расповесці, колькі ж направду человек хварэе на коронавирусную инфекцию на будпляцоўцы белорусской АЭС, отказали у дирекции атомной станции.
На площадке строительства работает очень много разных организаций, в том числе, которые подчиняются Лихачеву. Естественно, на каждом предприятии есть заболевшие, не знаю, и в стране, и везде. Это что, какая-то сенсация какая-то? Да, есть больные. Сколько, я сейчас сказать не могу.
Чаму Росатом можа подлечить, сколько яго супрацовников заразились коронавирусом, а на БелАЭС гэтага зрабіць не могуць? Пытанне рытарычнае.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сусветнае антыдопінгавае агенцтва будзе выяўляць парушэнні, якія спартсмены маглі дапусціць падчас пандэміі каранавіруса. З гэтай мэты павялічваецца колькасць допінг-тэстаў. ВАДА збіраецца іх параноўваць з данымі біялагічнага пашпарту спартсмена і ўзорамі папярэдніх проб. Таксама ствараецца працоўная група, якая будзе працаваць над умацаваннем антыдопінгавай сістэмы. Прэс-служба хакейнага мінскага «Дынама» ацаніла выступленне каманды ў мінулым сезоне. Галодным адкрыццём названы 21-гадовы абаронца Уладзіслаў Яроменка, а расчараваннем 32-гадовы канадзец Франсіс Парэ, які так і не стаў лідарам атак. Телеграм-канал «Хакейны бульбаш» апублікаваў звесткі пра заробкі брамнікаў хакейнага мінскага «Дынама». Сума гадавога контракту шведа Йонаса Эндрэта складала каля 800 тысяч долараў, найбольш у камандзе, а ў брытанца Дэнні Тейлара толькі 60 тысяч. Тым часам «Бізнес онлайн» даведаўся пра заробкі беларускіх хакеістаў у омскім «Авангардзе». Высвятляецца, што за сезон Андрэй Стась атрымае каля 380 тысяч долараў, а Кірыл Гатавіч 210 тысяч. 22-гадовы брэсцкі дынамавец Роман Юзепчук можа працягнуць кар'еру ў расійскай прэм'ер-лізе. Як піша «Спортэкспрэс», на яго прэтэндуюць некалькі клубаў. Кантракт Юзепчука з «Дынама» дзейнічае яшчэ 2 гады. Ён паспеў згуляць за каманду 34 матчы, забіў 3 галы. Роман Юзепчук паспеў дэбютаваць у складзе нацыянальнай зборнай Беларусі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі ўжо амаль тыдзень ідзе збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты. Там-сям стаяць выбарчыя пікеты, а па кватэрах пачалі хадзіць людзі з падпіснымі аркушамі. Ёсць і першыя лічбы. Александр Лукашэнка пахваліўся, што паспеў сабраць 200 тысяч подпісаў, а старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч заявіў, што сабраў 30 тысяч подпісаў, а пасля адразу зняўся з выбараў і заклікаў сваіх прыхільнікаў галасаваць за Лукашэнку. Нас жа цікавіць крыху іншае. Колькі людзей прэтэндэнты на прэзідэнцкае крэсла рэальна змаглі прыцягнуць да працы на сябе? Бо запоўніць Google-форму ў інтэрнэце і пахваліцца лічбай – гэта адно. А ўзяць падпісны ліст у рукі і пайсці па кватэрах – гэта зусім іншае. Корэспандэнтка Еўрарадыё Марыя Вайтовіч запыталася ў палітыкаў, наколькі шмат прыхільнікаў іх атрымалася арганізаваць на рэальную працу.
На мінулым тыдні цэндр выбаркам агушваў, колькі людзей запісалася ў ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў на прэзідэнцкія крэсла. Калі вынесці задушкі Александра Лукашэнку, рэкорд у экс-банкіра Віктара Бабарыкі – амаль 9 тысяч прыхільнікаў. Але адна рэч – запоўніць Google-форму і зусім іншая – забраць пасведчанне і хадзіць па кватэрах з падпісным лістом. Колькі штыкоў, як гаворыць пра сваіх зборшчыкаў подпісаў Ганна Канапацкая, палітыкам удалося прыцягнуць да рэальнай работы. Пра гэта Еўрарадыё расказалі ў штабах вылучэнцаў. Ітак, Алег Гайдукевіч, больш за 4 тысячы штыкоў.
Удостоверения розданы все, подписи собирают уже по всем регионам. 4063 удостоверения все розданы. Мы руководители областей получили на следующий день все удостоверения, каждая область. И каждая область провела у себя совещание и раздала руководителям партийных структур и активистам уже эти удостоверения. Поэтому к выходным уже все удостоверения были розданы.
Идем далее. Виктор Бабарыка, больше за 3600 посвечений.
Мы раздали 3200 удостоверений инициативной группы «Минчану» за два дня. Вот такая информация.
Коментуя Сергей Скляру, доверенная особа Виктора Бабарыки. Увечеры их забрали еще более. Сегодня мы раздали 3610 посвечений у городе Минску, рассказал потенциальный кандидат на своей сторонце у Фейсбуку увечеры 25 травня. Так само посвечені были доставлены у 36 населенных пунктов Беларуси. Починающие с завтрашнего дня, усім членам инициативной группы будут поведомлены контакты координаторов, с якими можно связаться. Усяго у инициативную группу Виктора Бабарыки записали подпісалася 8905 чалавек. Пакуль што з пасведчаннямі менш за палову. Менавіта гэтыя людзі могуць прыступаць да збору подпісаў. Далей. Андрэй Дмітрыеў, каля 2400 пасведчанняў на руках беларусаў.
Ну, у нас 2409 членов инициативной группы. У нас единицы остались в офисе. Мы уже тут распосылаем почтой, как это, всеми возможными способами. Кто-то забирает, приезжает, кому-то мы отправляем, потому что через интернет записалось много людей, и, знаете, получилось там по один-два человека в маленьких городах. У нас очень много маленьких городов.
Андрей Дмитриев рассказывает, что сбор подписов проходит двумя способами – на пикетах и по так званым принципе доставки ежи. Политик лишит его основным. Охотные подписаться оформляют заявки в интернете. Координаторы размерковывают их по региональных представниках, а те собирают подписи на местах. Сергей Шерешинь, больше за 1000 посвящений.
Больше 1000. Да, уже вы посмотрели по 4 дням, все-таки пикетная составляющая, она дает меньшую отдачу, чем личный обход по квартирам. Ну, к сожалению, мы понимаем, что это социально небезопасная процедура, но тем не менее мы сейчас в такие рамки загнаны, что мы должны это делать. Поэтому, ну, как бы в процессе мы делаем и пикеты, и там параллельно обходим квартиры.
Со слов Натальи Кисель, за яе до самого конца будут стоять 105 человек, 143 махчимых. Але, як каже потенциальный кандидат, ситуация меняется что хвилинно. Юрий Губаревич, каля 60 посвечений. Чому так мало?
Посвечений у меня в ум 121. Это как бы так минимальная плотность группы. Это принциповое было решение. Тому, в принципе, певна частка з їх розмеркована, але так як і знову таке принципове рішення, що зборщики підписів не будуть накеровані по квартирах, і щоб не розносити, не поширяти епідемію, то ми виставляємо тільки пікети. Три пікети носять лише інформаційний характер.
По словах Юрия Губаревича, приблизно гэтак же идут справы и у інших удельников оппозиционных праймерис Ольги Ковальковой и Миколая Козлова. Суразмовник каже, что 120 человек цалком достаткова для проведения пикетов по регионах Беларуси. Ольга Ковалькова, каля 40 посвечений.
Минск и несколько регионов, ну, может быть, 40, наверное. Ну, выслали по почте некоторым, и некоторым, кто вчера пришел, рассказал.
Юрий Ганцевич отказав Еврорадио не вельми дипломатично.
Какое вам дело, сколько я удостоверения раздаю и сколько подписей собираю? Вам какое дело?
Як стало сьогодні відомо, Олег Гайдукевич зняўся з выбору, а 30 тысяч подписов, якія яго ініціативная група быцам бы собрала за 5 дзён, політик передав Александру Лукашенко. Вось такое рашэнне. Марія Вайтовіч, інформаційная служба Еврорадио.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. У прямым эфіры сервіса Вока пакажуць прэм'еру Купаловскага тэатра «Кароль Лір». Усе жадаючы змогуць паглядзець пастаноўку 29 траўня у 19:00. Паглядзець яго можна будзе ў любым кутку Беларусі бясплатна. Гэта галоўная прэм'ера сезона. У тэатры імя Янкі Купалу гэтую прэм'еру будуць ставіць упершыню. Для пастаноўкі будзе выкарыстоўвацца тэкст Юрыя Гаўрука. Віктар Манаеў, народны артыст Беларусі, згуляе галоўную ролю. Гледачы пабачаць яго акурат у ролі караля Ліра. У Беларусі адмяніўся яшчэ адзін музычны фестываль «Топ-фэст». Гэта павінен быць новы мінскі опэн-эйр з Лёшам Свікам, Маруф, Джоні і Фогелем. Як расказаў Еўрарадыё прадстаўнік арганізатараў «Топ-фэста» Яўген Шаўчук, фэст вырашылі перанесці на наступны год за пагрозы каранавіруса. Некалькі дзён таму стало вядома пра перанос на наступны год найбуйнейшага музычнага фестывалю Беларусі «Літбір». Усё таксама праз каранавірус. Зрэшты, у Беларусі ёсць і фестывалі, арганізатары якіх не спяшаюцца з адменамі. Гэта, напрыклад, «Справа» і «Віва Браслаў». Фрэнк Маршалл, продюсер фільма «Індіана Джонс 5», недавно дав інтерв'ю сайту Collider. Ён паведаміў, што рэжысаваць пяты фільм пра доктара Джонса будзе Джеймс Менголд, вядомы па працы над карцінамі «Логан» і «Форд супраць Феррары». Раней планавалася, што стужку будзе здымаць Стывен Спілберг. Аднак ён у выніку сышоў з пасады рэжысёра. Галоўную ролю зноў выканае Харрысон Форд. Дата выхаду фільма «Індіана Джонс 5» пакуль не паведамляецца. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Паўтара года таму сям'я Сергія Ляха перабіраецца з Маладзічна ў ціхую вёску побач з мястэчкам Крэва. У іх ёсць мэта. Стварыць ферму кветак, на якой можна было б вырошчваць рэдкія і прыгожыя расліны. І гэта не проста хацелка. Больш за 10 гадоў Сергей з жонкай калекцыянуюць кветкі, а больш зямлі – больш магчымасцяў. Пра тое, як выглядае ферма кветак, чым фермерскія кветкі адрозніваюцца ад галандскай штампоўкі і на што пойдуць амаль 4 тысячы, якія пара хоча назбіраць краудфандынгам, размаўляем з Сергеем Ляхам і Наталлей Каракінай.
Прывітанне, Наталля і Сергей.
Добрый дзень.
Раскажыце, як гэта, як вы прыйшлі да такога незвычайнага хобі? Ці шмат у вас у Беларусі аднадумцаў, якія таксама калекцыянуюць кветкі?
На самом деле, любовь к коллекционированию растений, она уже больше 10 лет у нас. Я приносила огромные там мешки с растениями, покупала у частных коллекционеров какие-то растения, которые нельзя найти в цветочных магазинах. И коллекция начала расти, но места дома становилось все меньше и меньше. Поэтому, мы... Да, да. Конечно, очень уютно жить в домашних джунглях, но так как у нас уже давно зрела идея о переезде на свежий воздух, на природу желательно, а не в какой-то дачный поселок, не в какую-то заселенную деревню, а на свежий воздух, где действительно будет очень много места, где не будет звука с утра там, петухов, пилы и тому подобное. В общем, где не будет фактически людей. Поэтому в прошлом году мы переехали, и встал вопрос о том, что места-то очень много. И можно теперь коллекцию собирать не только комнатных растений, но можно собирать коллекцию и садовых растений. И на самом деле людей, которые очень любят вот это дело, да, зеленое, люди, которые обладают способностью что-то выращивать, совершенно удивительно, из какого-то семечка, из маленького росточка, их очень много, потому что очень много бабушек, о которых никто не знает, которые собирают какие-то совершенно удивительные сады на своих пятисотках, в деревнях, там, в садовых каких-то, возле садовых домиков своих на дачах. Вот просто о них никто не знает. И как раз нам стало интересно даже помочь им, потому что они приносят какие-то маленькие, совершенно удивительные цветочки, там, продавать на рынок, да, там что-то выставляется в интернете, на тех же интернет-каких-то платформах, да, продажи растений. Вот, это стало на самом деле хорошим подспорьем, потому что мы понимаем, что продажа в питомниках, ну, она, конечно, поставлена на поток, но растения достаточно дорогие. А мы можем покупкой сейчас, да, вот от обычных совершенно людей, мы и их поддерживаем, и фактически себя поддерживаем. И, допустим, георгины мы покупали с рук просто у частных коллекционеров.
Гаворка зараз ідзе пра, я ўдакладню, пра тое, каб набываць іх для сваёй гаспадаркі, ці пра нейкі, я не ведаю, перапродаж, ну, такі спецыфічны бізнес. Нават. Ну, вы
Нет,
просто згадали.
Именно для нас. Да, да. Это именно для нас работает, и я думаю, это, в принципе, может работать очень для многих, потому что там рынки в Минске, рынки в каких-то более или менее больших городах, да и просто гуляя мимо, ну, в частном секторе, мимо каких-то совершенно удивительных садов, можно просто зайти к человеку, спросить, и я уверена, любой садовод вам с огромной радостью покажет, расскажет о своей коллекции, потому что это всегда очень увлекает.
Мне здаецца, што большасцю людзей гэта не ўспрымаецца як калекцыя. А ці можна вось колькасна ацаніць, колькі зараз у вашай калекцыі розных экземпляраў раслін?
Я не магу назваць точнае количество, потому што мы просто не считалі. Это всегда было такое: о, смотри, есть еще какое-то интересное растение или еще какой-то сорт, который мы можем не заказывать, да, где-то из питомника, не ездить в магазин, а просто у каких-то знакомых найти, у каких-то бабушек, вот и все, они у нас просто сейчас растут, и это очень здорово. Ну, допустим, георгину около 20 сортов сейчас у нас. Просто есть многолетние растения, да, есть однолетние растения, там какие-то растения подходят для срезки, да, для букетов, какие-то подходят для составления зимних букетов. Если говорить о именно сортах, да, различных растений, то я думаю, порядка 200, наверное, сейчас есть. Очень интересный момент, то, что у нас достаточно ограниченный набор семян вообще, растений в Беларуси, потому что очень много выращивается из семян, и найти хороший посадочный материал достаточно сложно, потому что профессионально выращивают семена, в основном это Англия, Америка. К сожалению, к нам они не поставляют эти семена, поэтому мы просто по знакомым, мы заказывали из Украины вот, именно семена злаков, каких-то трав, которые можно потом высушивать и добавлять в цветочные букеты. На самом деле сейчас не так много фирм, не так много организаций, которые выращивают садовые растения именно в больших количествах. То есть это больше какие-то маленькие предприятия, опять же, как мы, о которых просто никто не знает. То есть они есть, они где-то, допустим, выращивают у себя что-то на даче, продают потом на рынке. Вот. А мы хотим, чтобы люди о нас узнали, и у них была возможность приехать к нам на ферму, особенно в наше время, потому что у нас потрясающие леса, фактически дикие, а рядом у нас совершенно удивительные исторические места. Рядом с нами, опять же, Кревский замок, рядом с нами Гольшаны, различные деревни, в которых находятся удивительные какие-то церкви, костелы, старые школы, да, там 18-го, какого-то 19 века. В скольких 500 метрах от нас находится городище 4 века, находится курган, и мы каждый день там гуляем, каждый день удивляемся на самом деле, в какое потрясающее место мы попали, и мы просто хотим поделиться и украсить его, и поделиться с остальными, потому что мы просто хотим, чтобы люди могли приехать и сами походить, пофотографироваться, чтобы они могли устроить какой-то пикник, чтобы они могли позаниматься йогой. То есть это все в планах, просто хорошо провести время у нас.
В описании вашей компании я прочитал, что есть, ну я не ведаю, насколько это уживально, поняток такие голландская штамповка. Мне уявляется, что под ним можно разуметь все тыя аднолькавыя кветкі, якія можна сустрэць у Мінску, ну, моўна кажучы, у такіх месцах, дзе шмат кіоскаў стаіць з кветкамі. Чым такая галандская штамповка адрозніваецца ад таго, што вырошчваеце ў сябе вы? І, ну, вось, я не ведаю. Вы ўвогуле, ну, калі галанды, дык тюльпаны, правільна? Вы не вырошчваеце тюльпаны, таму што гэта, напрыклад, нейкі, ну, папса, да, нейкае агульнае месца, а ці ваши тюльпаны, яны просто не такие?
На самом деле тюльпаны мы пока не выращиваем, потому что, опять же, мы все делаем своими силами, и не сразу можно охватить все горизонты. Мы скорее делаем упор на какой-то коттеджный стиль, что-то свободное, спокойное. То есть это не тюльпаны, это не Голландия. Потому что в Голландии, да, мы привыкли какие-то хризантемы, розы. Розы мы тоже не выращиваем. У нас те цветы, скорее, которые просто не доезжают к нам из Голландии. Потому что есть такие цветы, которые там не выдерживают там, недели, две транспортировки. Вот мы очень хотим выращивать их у себя, потому что они совершенно потрясающие, потрясающие красоты, они очень нежные, и они просто не выдерживают длительную перевозку. А мы делаем упор на то, что наши цветы будут свежими. Если, допустим, люди приезжают к нам за букетом, они непосредственно видят, как растут эти цветы, они могут выбрать совершенно любые, до которых смогут дотянуться. Им даже не обязательно как-то их срывать, они могут просто уткнуться носом в этот удивительный кустик, да, и просто походить по полю цветочному. И расслабиться и немного отрешиться от своих проблем и немножко заземлиться, особенно в нынешних реалиях.
Заземлиться у литеральном сэнсе этого слова. Постоять на земле, отчуть ее. Я все ж таки, значит, имею рацию. Есть некое разделение клеток на попсу и не попсу.
Да, ну, например, если зайти в любой совершенно... Я понимаю, что есть различные магазины цветочные, есть совершенно уникальные в Минске, допустим, у наших друзей уникальные магазины цветочные, где вы найдете огромный ассортимент срезочных цветов, горшочных цветов. Это удивительные вообще совершенно места, которые сделаны с душой, сделаны конкретными людьми, вы с ними можете пообщаться, вы можете спросить, да, как что было сделано. Мы хотим сделать так же, мы хотим, чтобы место стало отражением нас, именно как семейного, как маленького семейного бизнеса, когда вы можете приехать и купить цветы не просто из какого-то магазина, и вы не знаете, кто их выращивал, вы не знаете, кто стоит за этими цветами, может быть, это какая-то совершенно удивительная история. А мы хотим, чтобы люди вообще знали, откуда к ним поступает вот эта вся красота, и чтобы они могли не просто, чтобы это был не просто букет, чтобы они могли приехать и, возможно, на какой-то мастер-класс приехать с детьми, показать им, смотрите, вот этот цветочек растет так, этот цветочек растет так, показать, как образуются семена. Ну, в общем, это огромный пласт такой ботанический, да?
Мне так само слово «ботаничный», оно мне пришло зараз в голову, потому что нечем это подобно до ботаничного сада. Але ваш проект – это ну, не ботаничный сад персональный, а все-таки ферма. А от слова «ферма» ну, все-таки веет такой индустриальной атмосферой. Да? Чем кветковая ферма отрознивается от ботаничного сада? Некими промысловыми объемами? Ці увогуле, як выглядает кветковая ферма в вашем разумении?
Цветочная ферма, представьте себе огромное цветочное поле. То есть в ботаническом саду у вас есть определенные группы растений, да, это деревья, они поддерживаются внизу кустарниками, да, поддерживаются какими-то многолетниками, однолетниками. То есть это непосредственно такая ландшафтная композиция, как на картине. А цветочная ферма – это скорее выращивание на каком-то поле, да, у вас есть сколько-нибудь там 50 соток земли, а вы обрабатываете их и просто засаживаете какие-то ряды растений. Вы можете использовать при этом теплицы, вы можете какие-то поддерживающие, да, устройства. То есть это не кусты с деревьями, это просто большое поле цветами.
А что на конт сезонности? Я не помилюсь, коли скажу, что все это добро працуя у весну, у летку и на початку в осени, а после разом с все остатней природой засыная и робится некий вымушенный перепынок во всей этой активности?
На самом деле, это не очень большой отрезок времени, в который можно отдохнуть, набраться сил, каких-то новых идей и немножко подумать, чем же мы хотим, что же мы хотим выращивать дальше. Потому что на самом деле сезон начинается с февраля. Это выбор растений, тоже какая-то посадка семян. Потом, вот, допустим, нынешняя погода нам не позволяет развернуться, потому что еще очень холодно, и посадка ранее возможна только в теплице. Потом сезон длится примерно, да, там до сентября, ну, то есть еще сентябрь, и октябрь – это уже уборка, всего, подготовка растений к зиме, потому что, например, такие растения, как георгины, это что-то вроде картошки, если кто-то не знает, ее нужно выкапывать, обрабатывать, хранить всю зиму. И потом она уже высаживается весной, опять же, в грунт.
Сергей, Наталья, дякую вам велики, что оторвались от своих справ, поехали туда, где есть интернет, и поразмовляли с Еврорадио. Я вельми рада был в этой размове, открыл для себя шмат нового.
Благодарю. Желаем всем здоровья и замечательного настроения и побольше солнечных дней.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны. А сённяшні наш выпуск падышоў да заканчэння. Для вас з хатняй самаізаляцыі працаваў Павел Свердлоў. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.